эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портаков. Здравствуйте. Украинский закон о образовании неожиданно стал темой для серьезных общественных дискуссий. Причем не только в самой Украине, но и за рубежом этой страны. Достаточно серьезно высказывались по поводу закона соседи Украины, страны Центральной Европы. Говорили в основном о языковой статье. Однако понятно, что закон связан отнюдь не только с языковой статьей и с ее критикой, а с изменениями всей системы украинского образования. О том, в чем же состоят эти изменения и как будет решен кризис вокруг языковой статьи, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. А пока что хочу представить вам сюжет, рассказывающий о новых законодательных изменениях.
Образовательная концепция «Новая украинская школа» обойдется госбюджету 87 миллиардов гривен, примерно 3 миллиарда долларов. Реформа предполагает увеличение на один год обучения в школах до 12 лет. Среднее образование будет включать три этапа. Начальное, первые 4 класса, базовое среднее в гимназии, 5 лет, и профильное среднее образование в лицее, училище или колледже, 3 года. Параллельно с увеличением срока обучения в средней школе сокращается время учебы в высших учебных заведениях. В результате для получения диплома бакалавра студенты будут учиться не 4 года, как сейчас, а 3. Дополнительный год обучения в школе даст выпускникам возможность осознаннее выбирать будущую профессию. Учебники заменят электронными версиями. Школам предоставят больше автономии в распоряжении финансовыми ресурсами, а педагоги, которым обещают поэтапное увеличение заработной платы, смогут самостоятельно определять, как им организовывать учебный процесс. Директоров школ будут выбирать на конкурсной основе. На своей должности они смогут работать не больше 2 сроков подряд по 6 лет. Закон впервые гарантирует право на образование для лиц с особыми потребностями и легитимизирует различные формы обучения. Кроме уже знакомой очной, заочной, экстернатной и дистанционной системы, теперь в Украине будет законом и семейное или домашнее образование с родителями. Отдельная тема реформы – укрупнение сельских школ и создание опорных учебных заведений для того, чтобы дети из сел и небольших поселков могли получить образование на должном уровне. Седьмая статья новой редакции закона об образовании предусматривает, что через 3 года процесс обучения в стране будет полностью украиноязычным. Это положение реформы вызвало международный скандал. В нарушении прав национальных меньшинств Киев обвинили Россия, Молдавия, Румыния, Польша, Греция, Болгария, но больше всего Венгрия, пригрозившая заблокировать процесс сближения Украины с Европейским Союзом.
Гость нашей сегодняшней программы – советник министра образования и науки Украины Ивана Каберник. Здравствуйте, Ивана. Ну вот об этом новом законе об образовании сейчас говорят так много, как будто вот до этого времени вообще образование оставалось советским в Украине. Но можно так сказать или все-таки нет?
Можно так сказать, потому что закон об образовании, который действовал до этого, был принят еще в советское время, в июне 91 года, то есть еще до развала СССР.
А что меняется вот так вот по большому счету?
Ну, в первую очередь меняется философия и идеология образования. Если предыдущий закон был написан таким образом, что есть система, и для нее нужно воспитывать соответствующих людей, чтобы они обеспечивали действие и работу этой системы. В том предыдущем законе по-прежнему было 2 органа центральной исполнительной власти, которые руководили системой образования. Имелось в виду партийная вертикаль, которой, конечно же, не было все 26 лет, но она уже, вернее, еще была в законе. Самое главное отличие, что впервые закон ставит в центр образовательного процесса человека с его образовательными потребностями. Соответственно, закон должен обеспечить этому человеку возможность раскрыть максимально свои склонности, таланты, навыки для того, чтобы этот человек как можно лучше нашел свое место в жизни и смог в ней состояться.
Говорят, что 12-летнее обучение – это такая большая проблема будет для многих.
Основной негатив связан с тем, что если мы говорим просто о добавлении 1 года к существующей 11-летней системе, то я тоже против такого механического удлинения срока вот этого постсоветского образования. Но в данном случае речь идет об изменении содержания образования, от перехода к школе, где просто детей напихивают знаниями и требуют запомнить и повторить то, что сказал учитель, до обучения компетентностям, то есть до обучения возможности применять эти знания на практике. И, конечно же, такое обучение требует больше времени. Несомненно, нужно больше времени, чем просто выучить таблицу умножения или выучить формулу. На территории Европы только в России России, Белоруссии и Украине осталось 11-летнее образование. Везде в Европе минимум 12 лет дети учатся в школе.
То есть символически такой еще один разрыв с постсоветским пространством, можно сказать?
Возможно, но он имеет серьезное содержательное обоснование. То есть это не только символ. Начиная с того, что сейчас 11 лет, дети заканчивают в 16 или в 17 лет. То есть они еще не есть совершеннолетними с точки зрения законодательства. Это значит, что если ребенок, например, после 11 класса не поступил в высшее учебное заведение, он не может пойти работать полный день, потому что ГЗОТ не разрешает. Только с 18 лет человек может работать полный рабочий день. В принципе, в Европе, наоборот, речь идет только об удлинении образования. То есть, есть, например, в Германии некоторые федеральные земли перешли с 13-летнего обучения на 12-летнее. И там совершенно обратная ситуация. Родители постоянно поднимают вопрос о том, что дети перегружены, что они больше времени проводят в школе, больше времени проводят с домашними заданиями, они устают, давайте вернем снова 13-летнее образование.
А как такая школа может быть более персонифицированной, вот учитывая ту нагрузку, которая сейчас есть на преподавательские коллективы, нехватку кадров?
Ну, нехватка кадров тоже с какой стороны посмотреть. С одной стороны, да, действительно, есть школы, где недостаточно учителей. Но если мы говорим о общем количестве учителей, то количество учителей в Украине на среднее количество учеников значительно больше. То есть, например, в Украине один учитель на 8-9 учеников. Конечно же, это из-за того, что у нас есть очень малокомплектные школы, и есть, конечно же, переполненные школы. А средняя цифра получается значительно ниже, чем в Европе. Но ваш вопрос правильный с той точки зрения, что учителю, конечно, придется поработать над собой, чтобы соответствовать этим новым требованиям, которые закладывает в том числе и закон. Кому точно станет легче, это прогрессивным учителям. То есть на самом деле у нас есть отклик от многих учителей о том, что на самом деле я это и знал, и делал раньше, просто теперь это станет законно. Но государство и правительство, в общем, такое, что сделало для того, чтобы требовать с учителей больше. В этом году на 50% была поднята зарплата педагогов. В следующем году она еще поднимется на 25%. А также закон предусматривает постепенное увеличение зарплаты педагогов до как минимум 3 минимальных зарплат.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует советник министра образования и науки Украины Иван Акадерник, ведет эту программу Виталий Портников. Но вот есть еще один важный вопрос. Если учитель будет самостоятельным, учителю предоставляется больше самостоятельности, то каким образом будет государство следить за тем, в государственных школах, да, чтобы эта самостоятельность каким-то личностным содержанием сопровождалась?
В чем была проблема сейчас? По сути, за качество образования в школах никто не отвечал, потому что качество за контролем образования лежало на районе. То есть они должны были школы обеспечивать и сами себя контролировать. Естественно, они не контролировали сами себя, они просто требовали от учителей выполнения того, для чего тоже РАЯНО не создало для них условий. Сейчас с районных управлений образования, во-первых, они уже не обязательны по новому закону, то есть местная власть может их не создавать, если так решит. Но даже если она создаст какой-то орган у себя управления образованием, он будет сервисную роль играть и роль обеспечения деятельности школы. То есть если школе что-то нужно, она должна обратиться в РАЯНО, и оно должно ей это обеспечить. А функция контроля будет передана единой государственной централизованной организации, которая предварительно будет называться Агентство обеспечения качества среднего образования. Оно будет иметь свои филиалы в областях, независимые от местной власти. Такая служба после проверки школы должна дать в первую очередь рекомендации, что в школе не так, и дать те же рекомендации районным управлениям, что они должны помочь школе исправить ситуацию. На это дается год. Если за год исправление не произошло, тогда уже может ставиться вопрос о смене директора, о каких-то радикальных шагах. Новый закон предусматривает, что стандарт образования будет уже состоять не из содержания и перечня тем, которые нужно выучить, несмотря ни на что, а будет написан в ожидаемых результатах образования. А уже учитель сам сможет подбирать тот материал, на котором, как ему легче и удобнее научить этот конкретный класс с его конкретным уровнем и конкретными потребностями. Но в то же время Министерство образования предложит типовые программы, которыми учитель, если он еще не готов к полной автономии, сможет воспользоваться.
те, кто критикует закон образования, они говорят, я, кстати говоря, готов прислушаться к этим мыслям, что когда будут закрываться школы в маленьких селах, то в результате это приведет просто к исчезновению этих сел, потому что дети будут вынуждены ездить, учиться достаточно далеко, родителям это будет не нравиться, они в конце концов будут переезжать ближе к месту учебы детей, и так села будут просто закрываться. Не школы, а села.
Я не совсем согласна, потому что, например, есть села, где есть школа, но там нет работы, и поэтому село умирает. Школа не спасает, это всего лишь там максимум 20 рабочих мест для учителей. В Украине уже второй год реализовывается концепция опорных школ, и это тоже прописано в новом законе, что младшая школа, то есть с 1 по 4 класс, она в любом случае, независимо от количества детей, должна быть как можно ближе к месту проживания ребенка, то есть в каждом селе. И если же только младшая школа, то с 5 класса детей довозят до опорной школы, где собраны лучшие учителя, она лучше оборудована, к ней ездит школьный автобус. И те местные власти, которые разумно подошли к этому вопросу, они наложили карту ремонта дорог на карту опорных школ. Соответственно, если в село появляется дорога, то не всегда есть смысл оттуда уезжать, потому что вместе с школьным автобусом туда появляется и рейсовый автобус, поскольку, опять же, если есть дорога, то цивилизация становится ближе. В принципе, пока это имеет позитивный результат, и, в общем-то, это тоже мировая тенденция. Практически везде детей подвозят в опорные школы, в более крупные школы, особенно в старшей школе. Это очень важно.
Для меня очень важно, чтобы это как-то содействовало, если хотите, вот ликвидации этого школьного неравенства, которое, очевидно, есть. И до сих пор есть огромное количество сел, где я видел ребят, которые поступали в высшие учебные заведения в разных больших городах Украины, говорили, что вот я там первый человек из своего села, кто поступает, а у нас там всего два человека всего за все время. Существование этого села там получило высшее образование, это такая особая гордость. И это же говорит о том, что качество этого, не просто людей там держали в селе последние там десятилетия насильно, качество образования было таким, что дети просто не могли выдержать конкуренцию с городскими детьми. И так и оставалось там все, как
это
было.
Это основная причина создания опорных школ. Потому что, например, если в селе есть школа, в которой 19 учителей и 25 учеников, то вы понимаете, о каком качестве образования может идти речь. Дети с сельских территорий хуже сдают внешнее независимое тестирование по всем предметам. Создание опорных школ позволяет пригласить лучших учителей и дать ему соответствующую нагрузку этим учителям для того, чтобы они были мотивированы здесь работать. А у детей, соответственно, в том числе еще и появляется в старшей школе возможность выбирать профиль. Потому что в своей малокомплектной он учится тому, какой учитель есть, и этот учитель, возможно, читает несколько предметов одновременно. В опорной школе у ребенка появляется выбор профиля.
Почему так получается, что основные дискуссии о среднем образовании, хотя это, в общем, закон обо всем просвещении?
Реформа высшего образования началась раньше. Закон о высшем образовании был принят в 2014 году, и фактически реформа это уже 3 года реализовывается. По-разному, где-то быстрее, где-то высшие учебные заведения не хотят принимать на себя эту дополнительную ответственность. Но этот закон принят, и эта реформа идет уже 3 года. А среднее образование все эти годы боялись трогать, в какой-то степени из-за мифа о хорошем советском образовании и из-за того, что это очень большая система, которую очень сложно реформировать и нужно достаточно большое мужество. Сейчас результаты среднего образования и результат падения интереса детей к учебе таков, что дальше уже тянуть некуда.
Признание участников войны в Украине, приключения эмигрантов в Европе, выходки диктаторов Азии, Африки и Латинской Америки и даже таяние ледников Антарктиды – все это возможные темы «Атласа мира» нашей обновленной передачи о жизни за пределами России и США. В эфире каждую пятницу в 16 часов 32 минуты по московскому времени и всегда на сайте свобода.орг.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Помню, Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует советник министра образования и науки Украины Иван Акадерник, ведет эту программу Виталий Портников. Одна из таких дискуссионных тем, да, это языковая статья, знаменитая, без которой невозможно обойтись, потому что, собственно, мне кажется, что из-за этой языковой статьи вообще об этом законе узнали очень далеко за пределами преподавательского сообщества. Почему, по вашему мнению, такой вот произошел эксцесс? Либо что-то в законе не так, либо что-то с позициями соседей Украины не так, как хотелось бы Киеву.
Вопрос в том, насколько это соответствует международным договорам и обязательствам Украины. Когда мы получим этот ответ от Венецианской комиссии, в которую Украина уже обратилась с просьбой дать толкование языковой статьи, не видит ли Венецианская комиссия каких-то нарушений там, мы сможем предметно об этом говорить. Какие основные причины того, что произошло с языковой статьей в законе об образовании? Ученики школ с преподаванием языками национальных меньшинств значительно хуже знают государственный язык. А если мы говорим о венгерской и о румынской меньшине, то в местах компактного проживания этих меньшинств, где дети учатся, соответственно, в школе с преподаванием на языке национального меньшинства и в своей громаде общаются только на румынском или венгерском, 75% детей вообще не преодолевают порог «сдал-не сдал» на внешнем независимом тестировании. Это, конечно, удручающий факт, на который государство должно было отреагировать. Это значит, что эти дети, которых родители отдали в школу с обучением на языке национального меньшинства, не имеют перспектив в Украине за пределами своей общины. Это неправильно. Государство должно профинансировать, чтобы эти дети имели возможность изучить государственный язык, потом, если захотят, пойти в армию, если захотят, пойти на государственную службу. Ведь сейчас они даже в органах местного самоуправления не могут работать, если они не знают государственного языка. Может, они захотят стать дипломатами или народными депутатами или государственными деятелями. Украина, как государство, должна предоставить им такую возможность. Что касается реакции Румынии и Венгрии, то я, во-первых, здесь бы разделила, потому что только реакция Венгрии была, скажем так, чрезмерно эмоциональная. Я бы это связала скорее с приближающимися выборами в этой стране, которые будут весной следующего года. Ведь ни для кого не секрет, что Венгрия достаточно активно в местах компактного проживания венгерской общины раздавала паспорта Венгрии. Да, если говорить на чистоту, это избиратель. И на самом деле мы можем прочитать, в том числе в венгерской прессе, что неизвестно, было бы действующее правительство сейчас правительством, если бы за него в свое время не проголосовали закарпатские венгры. Что касается на самом деле остальных общин, то тут есть более-менее взаимопонимание. Украина в любом случае должна давать равные шансы на то, чтобы состояться в Украине всем детям. Мы не знаем, каким будет решение Венецианской комиссии, но прецеденты уже есть. То есть решение относительно Словении, в любом случае, там было указано о том, что да, все должны знать государственный язык, и это нормально. Европейская хартия региональных языков, она говорит о том, что изучение регионального или языка национальных меньшинств не должно мешать изучению государственного языка.
Ну, с венгерским и румынским языком я могу представить, что какая-то ситуация компромиссная будет найдена, хотя бы потому, что в этом же вашем законе говорится о том, что даже после 5 класса, то есть после того, как школа переводится как бы на украинский язык, возможно преподавание нескольких предметов на языках стран Европейского Союза. Но вот русский язык – это не язык страны, члена Евросоюза. И мне кажется, что вот здесь может оказаться главное зерно будущего непонимания и конфликта. Об этом сейчас мало говорят, потому что это политически история. Она, прежде всего, связана с тем, что в Украине мало кто хочет слышать протесты от Министерства иностранных дел России. Но помимо Министерства иностранных дел России есть большое количество людей, которые просто хотят, чтобы их дети учились по-русски, а не граждане Украины.
Дети, которые обучаются на русском языке, они все-таки понимают украинский язык. И это языки одной языковой группы, потому здесь нет такой большой проблемы, как с венграми или румынами. Сейчас выросло поколение, которое не может в Закарпатской области или в Черновицкой области вы можете встретить людей, которые не могут поздороваться на украинском или не смогут вызвать скорую помощь на украинском языке, потому что они даже на таком уровне ним не владеют. Что касается детей, которые обучаются на русском языке, такой проблемы, конечно же, нет. Но в то же время, я думаю, что Министерство образования специально проведет дополнительные исследования, но у нас очень много информации о том, что родители очень часто отдают детей в русскоязычные школы, чтобы они изучали русскую литературу в том объеме, как изучают получали их родители, и они считают это важной составляющей образования ребенка. Действующий закон дает такую возможность. То есть я думаю, что одна из причин, почему мы не видим такого большого протеста, потому что эти школы смогут изучать историю России, если им это интересно, литературу России в том объеме, в котором они изучают сейчас. История России, да, конечно же, будет изучаться по учебникам, которые имеют гриф Украинского министерства образования. Нет такой острой реакции, потому что она не имеет таких причин, как в ситуации с венгерской и румынской общиной. Но еще один важный момент. Очень многие выпускники русскоязычных школ хорошо сдают внешнее независимое тестирование на украинском языке. И, в принципе, вот та идеология, которая заложена в закон сейчас, во многих русскоязычных школах и до этого реализовывалась. То есть в 10-11 классе эти школы переводили большее количество предметов на украинский язык, чтобы для того, чтобы детей, ребенок был подготовлен к дальнейшему обучению в украинском вузе. Поэтому, мне кажется, не будет такой реакции. Но, с другой стороны, есть еще такой момент. Внешнее независимое тестирование – это все-таки тест с закрытыми вопросами. И эти дети, они хорошо сдают тесты, но они все-таки плохо говорят на украинском, потому что у них нет практики. А вот такое расширение изучения украинского языка, которое предусматривает этот закон, даст им возможность в том числе и на достаточном уровне изучить практически украинский язык.
Вы знаете, что даже сегодня украинские школы делятся на две категории, между украиноязычные. Есть школы, где дети говорят на уроках и на переменах на украинском языке, а есть школы, где только на уроках.
Ну, вы знаете, это же еще зависит от территории, где это происходит, потому что, ну, например, на Западной и Центральной Украине это не такая проблема. В Киеве, да, это существует, но эта пропорция, она меняется точно так же, как она меняется на украинских улицах. Мы знаем с вами, что Киев никогда не был настолько украиноязычным, как последний год. Даже в прошлом году, мне кажется, еще не было столько украиноязычных людей в обычном обиходе, как это встречается сейчас. Я, например, словила себя на мысли о том, что у меня может пройти полдня, когда я обращаюсь на украинском, мне отвечают на украинском. То есть, когда вступаешь в разные социальные связи, там, не знаю, на заправке, в магазине, на улице, где есть потребность. И ты постоянно находишься в украиноязычной среде. Это очень существенное изменение, и мне кажется, что оно в большей степени произошло естественным путем. То есть этих людей никто не заставляет говорить на украинском, но они говорят. Соответственно, такая же ситуация в школах. Очень многие учителя отмечают, что дети, именно подростки, добровольно сами переходят на украинский язык в межличностном общении, и, конечно же, это меняет атмосферу в школе тоже.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует советник министра образования и науки Украины Иван Акаберник, ведет эту программу Виталий Портников. А скажите, вот говорят, что этот закон будет рамочным законом, а что будет после него таким образом?
Должен быть принят закон о среднем образовании, должна быть разработана нормативная база по вот большинству тех пунктов, которые вызывают сейчас вопросы. Тут, то есть, например, тот же вопрос о том, что районы теперь не имеют контролирующих функций. То есть, по факту, они их потеряли уже с момента вступления закона в силу, но пока...
На самом деле они их
пока
имеют,
не
да?
изменены положения, то, конечно же, пока они еще могут пользоваться этим своим правом. Это очень серьезно будет зависеть конкретно, что касается управления школами, это будет зависеть от местных властей. Но нужно сказать, что уже есть крупные города и области, и районы, где местные власти и при старом законе отменили районы и, в принципе, улучшили систему, оздоровили систему управления образованием на своих территориях.
Ну, кстати, вы сказали о местных властях. По идее, ведь ситуация с децентрализацией, как раз местные власти должны играть ведущую роль в этом всем изменении системы, по крайней мере, среднего образования.
Ну, так и происходит. В этом году, в 2017 году, впервые образовательная субвенция предусматривала бюджетное финансирование только на оплату работы учителей, педагогических сотрудников, а содержание школ было полностью передано на местный уровень, и все нормально, то есть ни одна школа не замерзла. Естественно, местная власть значительно лучше видит, какую школу нужно как профинансировать. Ну, из Киева 17 тысяч школ не проконтролируешь. Соответственно, они видят, где нужен ремонт, где, возможно, было завышение бюджета, и не нужно им столько денег. Это значительно более рациональное использование бюджетных средств. Большинство громад совершенно в состоянии содержать свои школы. И также я хочу сказать, что достаточно крупная сумма была выделена на ремонт. И, например, фонд регионального развития в этом году, который выделяется из госбюджета на условиях софинансирования, предусматривал 10 миллиардов именно на проекты, связанные с средними учебными заведениями. То есть достаточно большие суммы и достаточное количество заявок, где местная власть все-таки видит это своим приоритетом отремонтировать школы и создать новую образовательную среду, о которой тоже говорит новый закон об образовании.
Ну, то есть можно, в принципе, говорить о том, что это только начало какого-то процесса?
Вот конечно, просто... да, это начало, несомненно, это самый старт пути, но без этого закона этот старт был невозможен.
Насколько можно говорить о том, что те вот все три волнения, которые были связаны с его принятием и подписанием, будут легко так вот решены после того, как мы увидим все заключения Венецианской комиссии? Насколько, по вашему мнению, Украина готова учитывать эти выводы на самом деле, когда они будут?
Ну, в любом случае, Министерство образования и Министерство иностранных дел сказало, что с вниманием изучат решение Венецианской комиссии. В любом случае, я уже упоминала пример Словении, где решение Венецианской комиссии подтвердило, что да, меньшины должны изучать государственный язык, и это задача государства – обеспечить обучение детей на государственном языке, чтобы они могли нормально интегрироваться в страну. Поэтому мне сложно говорить, каким оно будет. В любом случае, оно появится через месяц-два, и тогда будет понятно, какими будут шаги. Просто нужно еще понимать такой момент. Закон принимается украинским парламентом, поэтому Министерство образования не может отвечать за действия украинского парламента.
Благодарю. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, советник министра образования и науки Украины Иван Акобедник, провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, господа.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.